რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება ახალი ამბების გამოშვებით განაგძობს გადაცემას. ბრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. მთიანი ყარაბაღის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკიდან მწვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან, არის მსხვერპლი. შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ მომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ რეფერენდუმში უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას. ბელგიის მოქალაქეს ტერორისტულ საქმიანობასთან კავშირში ედება ბრალი. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. მთიანი ყარაბაღის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან მწვავე შეტაკებების შესახებ იტყობინებიან, მხარეები ერთმანეთს დებენ ბრალს საბრძოლო მოქმედებების წამოწყებაში. სომხეთის შეიარაღებული ძალები აცხადებენ, რომ აზერბაიჯანის ძალებმა მსხვილმასშტაბიანი იერიში წამოიწყეს ტანკების, მძიმე არტილერიისა და სამხედრო ერთპირენების გამოყენებით. აზერბაიჯანის სამხედროთა თქმით, წუხელ თავდაპირველად მათ პოზიციებს გაუხსნეს ინტენსიური ცეცხლი ფრონტის წინახაზზე და აზერბაიჯანის არმია იძულებული გახდა საპასუხო სასტრაფო ზომებისთვის მიემართა. მთიანი ყარაბაღი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს, მაგრამ მას ეთნიკური სომხები აკონტროლებენ. როგორც აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტრო იტყობინება, მთიან ყარაბაღში ბრძოლების შედეგად აზერბაიჯანის 12 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა. იტყობინებიან ასევე, რომ სომხურ პოზიციებზე იერიშებისას აზერბაიჯანის მხარემ დაკარგა ერთი ვერტფრენი Mi-24 და ერთი ტანკი, რომელიც ნაღმზე აფეთქდა. სამინისტროს განცხადებაში აღნიშნულია, რომ აზერბაიჯანის შეიარაღებულმა ძალებმა დაიბრუნეს ზოგიერთ სტრატეგიულ მაღლობსა და დასახლებულ პუნქტზე კონტროლი. სომხეთის პრეზიდენტის თქმით, მოკლულია 18 ეთნიკური სომეხი სამხედრო. გარდა ამისა, იტყობინებიან, რომ დაიღუპა ორი სამოქალაქო პირი, მათ შორის ერთი 12 წლის ბიჭი. სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს თქმით, ესაა ყველაზე სერიოზული სამხედრო ესკალაცია 1994 წლის საზავო შეთანხმების შემდეგ და მან საერთაშორისო შუამავლებს, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, რუსეთსა და საფრანგეთს მოუწოდა სწრაფად ჩაერთონ კონფლიქტის მოგვარებაში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგზობთ გადაცემას. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ნიდერლანდელ მომრჩევლებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ უკრაინასთან ევროკავშირის თანამშრომლობის შეთანხმებას რეფერენდუმში, რომელიც 4 აპრილს გაიმართება. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დარწმუნებულია, რომ რეფერენდუმი უკრაინისთვის გამარჯვებით დასრულდება. ნიდერლანდის პრემიერ-მინისტრ მარკ რუტესთან შეხვედრაზე, რომელიც ვაშინგტონში ბირთული უსაფრთხოების სამიტის კულუარებში გაიმართა, პოროშენკომ ხაზი გაუსვა ორ ქვეყანას შორის მეგობრულ ურთიერთობებს. მან ევროკავშირის მოწინააღმდეგე აქტივისტებს ბრალი დასდო, რომ მათი მიზანია უკრაინის საკითხებზე რეფერენდუმი გამოიყენონ ევროკავშირის წინააღმდეგ. სირიის სამხედროებმა, რომლებმაც რუსეთის ავიაციის მხარდაჭერით ახლახან განდევნეს ქალაქ პალმირიდან დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო, მის ტერიტორიაზე მასობრივი სამარხი იპოვეს. როგორც სირიის სახელმწიფო სააგენტო სანა იტყობინება, დამარხულთა შორის არის ბევრი ქალი და ბავშვი, ზოგიერთს თავი აქვს მოკვეთილი. ბელგიის მოქალაქეს ტერორისტულ საქმიანობასთან კავშირში ედება ბრალი. ბელგიის ფედერალური პროკურატურა შაბათს გაკეთებულ განცხადებაში იტყობინება, რომ ბრალდება წაყენებულ იქნა გამოძიების ფარგლებში, რომელიც საფრანგეთთან ერთად წარმოებს და რომელშიც იძიებენ საფრანგეთის ტერიტორიაზე ტერაქტის მზადების გარემოებებს. მიგრაციის, საშინაო და მოქალაქეობის საკითხებში ევროკომისრის დიმიტრის ავრამოპულოსის განცხადებით, რეფორმები, რომლებიც სავიზო ლიბერალიზაციის მიღებისთვის გატარდა, ძალზე ეფექტიანია საქართველოს პოლიტიკური სისტემისთვის. ამის შესახებ ევროკომისარმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გამართულ ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. მისი თქმით, საქართველომ გაატარა სიღრმისეული რეფორმები, რომლებიც უმაღლეს დონეზეა შეფასებული და ნამდვილად სასარგებლოა საქართველოს მოსახლეობისთვის. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит радио «Свобода», в эфире программа «Лицом к событию». Ведет ее Михаил Соколов. И сегодня в нашей студии петербургский поэт, публицист, историк и филолог Андрей Чернов. И в центре нашего внимания будет работа, очень важное исследование Андрея Чернова. Оно называется «Как сперли ворованный воздух. Заметки о Тихом Доне». Ну, а, правда, пока я начну все-таки с актуального вопроса, не с литературоведения, не с истории. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
И я хотел вас спросить о письме Пенцентра, точнее, членов Пенцентра и других литераторов, журналистов, в защиту Надежды Савченко. Вы активно участвовали в его создании. Верите ли вы в ее невиновность? И рассчитываете ли вы вот использовать какую-то такую общественную миссию писателей, повлиять на неправедную власть? Возможно ли это в России?
Ну, в создании письма я не участвовал. То, чтобы собирать подписи, да, действительно пришлось покрутить ручку. Вот, и больше 40 человек мне удалось достучаться, и в невиновность верю абсолютно. Не потому, что я хорошо отношусь к свободной Украине, а потому, что я следил за судом, и, в общем, понятно все. И надо быть очень ангажированным, и надо быть очень недочеловеком, чтобы доказывать что-то обратное. В общем, всему миру материалы раскрылись, карты легли, и те, кто устраивал этот процесс, проиграли Владимир Владимирович Путин со всей командой, проиграл так, что в народе это называется, ну, вы знаете, как это называется. Скажем, помягче обкакаться, да, вот таким глаголом, скажем. А дальше непонятно, что делать, потому что амбиции, потому что признать Владимир Владимирович свое поражение и посилить сейчас не признает, хотя я знаю, что это поражение. Так что там будет дальше, непонятно.
А вот в условиях такой, в каком-то смысле, гражданской войны Путина с российским обществом, да и с Украиной, в этих условиях вот писатель может повлиять на власть? Я не знаю, вот из истории 20 века очень мало таких примеров. Но вы вот пытаетесь, что-то подписываете.
Писатель не может гражданское общество, которое... На самом деле, все-таки существует. Оно загнано в загон, в гетто, но оно существует. И власть это понимает. Вот с тем же самым пеновским письмом новопринятая дама, кажется, Туханова ее фамилия, новопринятая в Пен дама из Новосибирска, несколько дней назад призвала нас всех посадить и, значит, на либеральный пароход и вывезти за границу.
Хорошая у вас теперь компания, напоминает Союз советских писателей и напоминает мне книжку Михаила Золотоносова с характерным названием «Гадюшник» о ленинградской писательской организации 50-60-х годов.
Ну, так и ЦДЛ называли, это можно было написать бы и про московскую. Нет, ситуация чуть другая. Фактически произошел раскол на тех, кто допускает сервильные поведение для самого себя и тех, кто не допускает. Процентно примерно 3:1. Вот так вот. То есть под вот этим письмом только членов ПЭНа 111 человек. Это было дня 3 назад, не знаю сейчас. Может быть, больше.
А и начальники, члены исполкома?
Ни одного.
Прочее.
Ни одного. Вот это удивительно. Там есть 2-3 приличных человека. Ну, видимо, они дали какие-то обязательства. Я не буду сейчас называть фамилию.
Ну, спасают, значит, организацию, может быть, от репрессий, считают. Не подставлять, ссориться с властью.
Ну, это, да, это всегда. Понимаете, мы же в нашей стране не живем, а выживаем. Люди приспосабливаются. Они 100 лет последние научились приспосабливаться. Кто не научился, погиб. Как флора и фауна в столь дистиллированной среде будет появляться, она будет появляться, она уже появляется. Но процесс этот долгий. К сожалению, мы можем опоздать. К сожалению, мы можем не успеть. Но, отвечая на ваш вопрос, решает все равно все гражданское общество. Вместе можем остановить. Никакой писатель, даже был бы жив Дмитрий Сергеевич Лихачев или Солженицын, ничего в одиночку сделать невозможно. В одиночку убивают, как вы знаете.
Ну что ж, давайте мы теперь к теме нашего разговора, вот к вашему исследованию о мифе о Михаиле Шолохове, о авторстве «Тихого Дона». Собственно, что вас заставило взяться за это исследование, исследование авторства великого романа? Ведь им занимались, с одной стороны, и разные официальные филологи, и там энтузиасты. Да. Лев Колодный был такой, собственно, человек, активно пропагандировал авторство.
А он разве не есть? Он?
Ну, с нами, да. И всегда. И Солженицын, с другой стороны, те, кто сомневался в авторстве, и Ирина Медведева-Томашевская, Зеев Барсела. В общем, людей много, а вы почему в эту очередь строились?
Лет девять назад, жена спросила, я говорю, чего это, так, ну, что там, что Шолохов, что там? Надо мне было отвечать, а я был, признаться, совершенно не, к этому не готов. Полез, помнил, да, что говорили про Грюкова. Виктор Правдюк на Ленинградском, на «Пятом колесе» огромную серию передач запускал. Поэтому я-то в 91-м году, я тогда не особенно это, ну, плохо слушал. Были более интересные темы. А тут, ну, жене надо отвечать, да. Полез, открыл, нашел где-то, тогда еще в интернете этого было немного. Первый же абзац повести «Зыбь», я совершенно просто упал.
Федор Крюков, да?
Да. Потому что это, ну, ну, это та рука, это то дыхание. Это, тогда я решил собрать все, что было возможно Крюкова. И мы объединились, такая Любовь Воракова, Михаил. Ну, в общем, целой командой мы объединились, стали искать, расшифровывать. Миша Михеев, такой замечательный доктор наук, нашел подборки донских газет 19-го года. Там много очерков Крюкова и заметок. Книжка эта вышла несколько лет назад. Собрали, расшифровали. Расшифровали его рассказы, которые он публиковал. Федор Дмитриевич Крюков публиковал часто под псевдоним. Наверное, сначала надо сказать два слова про кто такой Крюков, да?
Конечно, да. То есть вы считаете, что это автор протографа романа, да? Да. То есть черновики, которые были взяты Шолоховым.
Ну, в общем, это автор романа, просто в том виде, в котором роман издан. Ну, во-первых, это дописано, целиком дописано, последняя, восьмая часть. Во-вторых, там, где речь уже о революции, там куча вставок там, из белых генералов тоже. То, что вставлено, мы можем понять. А вот что оттуда изъято, это никак не... Видишь, что вот здесь что-то должно быть.
То есть исчезло. Какие-то, да, купюры, да?
Какие-то купюры сделаны, вот они восполнимы. Но по первому тому этих купюр, видимо, ну, практически... очень мало. По первому, даже по второму. С третьим, конечно, уже все очень трудно. И с седьмой части все тоже очень трудно. Вот. Все-таки два слова о Федоре Дмитриевиче Крюкове. Вот говорят, вот какой-то казачий там офицер. Господа, какой казачий офицер? Ну да, казачий офицер. Сын атамана и донской дворянки. Родился в Глазуновке. Такая станица, которая с Вешенской все время на Дону конкурировала, хотя между ними там 80 верст. Глазуновка ниже по течению, чуть в стороне от Дона. Закончил человек, который и пахал вместе с отцом, и нормальный совершенно казак. Закончил Усть-Медиевское училище, гимназию. Учился вместе с Рафимовичем. Потом поступил в Петербургский историко-филологический институт. Тот, где Блок не потянул учиться. Такая была там, он при университете был этот институт. Закончил, преподавал в Нижнем Новгороде. Был избран депутатом Первой Государственной Думы.
От Дона, да?
От Дона. Из-за его речи, в общем, потрясали современников. И Ленин стал за ним следить очень внимательно. И за его прозой. И есть, не будем сейчас вдаваться сюда, но есть целая полемика Ленина с Крюком. Потом он стал товарищем редактора, заместителем главного редактора, мы сейчас так сказали, заместителем Короленко в русском богатстве. Печатался там чаще всего тоже под псевдонимом. Почему? Вот он, видимо, был патологически скромный человек. Хотя, если вы возьмете его ранее, в 22 года написанный рассказ «Гулебщики», значит, он родился в 1870-м, это 92-й год. Это просто Тихий Дон, свернутый вот до 4 страничек. То есть, наоборот, потом развернутый, скажем так. Ну, а дальше... Да, дальше он перестает публиковать прозу, пишет роман. Есть свидетельство о том, что Федор Крюков писал «Войну и мир», как современники говорили, но ничего не публиковал.
А читал, может быть, кому-нибудь? Известно что-то, какие-то читки? Обычно же делятся как-то.
Видимо, просто говорил. Во всяком случае, никто не... Есть два свидетельства, что вот писал эпопею, с ним ушла эпопея, казающая наподобие «Войны и мира». Ну, а тут пойми, слышал этот человек или слышал только разговор? Строчка в некрологии. Потом он был в партии, такая очень интересная партия, забытая, политическая, народные социалисты, НС. Так,
Мельгунов там был, такие крупные деятели, историки, культур, Богучарский.
Да, другие. Это была такая замечательная партия профессорского состава петербургского.
Я бы сказал, правые социал-демократы такие.
Да, он подписал выборгское воззвание, сидел 3 месяца в крестах.
А в гражданскую войну?
В гражданскую войну он на коне. Он пишет, что пришлось играть эту самую роль генерала на коне. Он секретарь войскового круга. Ну, в общем, даже не знаю, какую должность, какой аналог здесь должности. Ну, секретарь войскового круга, активный участник сопротивления, издатель газет. Ну, в общем, идеолог белого движения на Дону.
А как он гибнет?
А вот это самое странное, самое непонятное. Вроде бы умирает от тифа при отступлении в феврале, в начале марта 2020 года. Но по другой версии расстрелян. Большевики схватили, расстреляли, рукопись отобрали, показали, кому следует, и стали раскручивать юного уголовника, завербованного ЧК Мишка Шолохова. Но если вы посмотрите, если мы обратимся опять к Тихому Дону, то последние 2-3 абзаца в 7-й части написаны явно Крюком, написаны с натуры. А это о том, как белые покидают берега союзной России. И это концовка романа. А, кстати сказать, давайте найдем. Давайте прочитаем ее. Она еще замечательна тем, что Булгаков с этой концовки потом утянул себе в белом плаще с кровавым подбоем. Это просто с этого абзаца написано. Миш, наберите «Тихий Дон».
А пусть наши зрители сами потом поищут.
Да, значит...
Это будет им домашнее задание, чтобы они вас проверили.
Значит, это последние 2-3 абзаца 7-й части, предпоследний. Роман закончен. там больше ни слова дописать. Там третий том, может быть, не прописан, но вроде бы это о событиях, которые через две или там три недели после гибели, официальной гибели Крюкова. Не получается, что он погиб. Это его рука.
Тогда что?
Видимо, был арестован какое-то
сидел
время.
Сидел и пропал.
Да, да.
Там как... ведь высылали на север, и потом гибли, нет, там... кстати говоря, и на этих, на этапах. Огромное количество людей гнали тогда не на Соловки, а в Холмогоры казаков.
Нет, нет, это невозможно.
А что же возможно?
Невозможно, повторяю, потому что это был идеолог всего движения.
Тогда Донского. Где допросы, где документы, где архив, где чекистские
всякие бумаги? Лубянки, вы знаете прекрасно где.
Не дают? Пробовали делать запросы?
Пробовали, официальных запросов не делали. Но один мой товарищ, историк, говорил на Лубянке с большим генералом несколько лет назад. Говорит, ну что вы не отдадите рукописи Крюкова? А, сказал генерал, мы не против. Семья возражает.
Семья Шолохова?
Ну, конечно, не Ельцина.
Ну, а что ж, она такая влиятельная?
А я вам сейчас прочитаю. Я специально вот шел сюда и выписал цитату из одного мне очень, одного моего очень давнего приятеля. Ну, в прошлом. Утратить Шолохова означает для нас в известном смысле примерно то же самое, что потерять победу во Второй мировой войне.
Это Юрий Поляков.
Юрий Поляков. Литературная газета. Номер 20, 2005 год.
Красное знамя, значит, как бы засунуть неизвестно куда.
Да, да, именно так. Вот. При том, что роман белый, ну, до косточки белый, до волоска совершенно. И это поняли прекрасно, когда роман в 27 году был издан. Это поняли раповцы. Коммунистическая фракция тут же затеяла процесс. Значит, говорили, что или вот Шолохов, значит, белый, просто придумал себе биографию, или, значит,
он украл.
И комиссию по плагиату, значит, там возглавил Серафимович. Тут рядом Марина Ульянова была. Никита Алексеевич Толстой, сын Алексея Толстого, рассказывал мне, что отец сбежал от этой комиссии, просто чтобы в ней не участвовать. А потом, когда его за столом спрашивали, это еще до войны, кто написал «Тихий Дон», Алексей Толстой неизменно отвечал, ну не Мишка же. Вот. Ну, ты можешь сказать, что Толстой завидовал, да? Завидовать было нечего.
Но если так, как вы рассказываете, то действительно завидовать было нечего, поскольку человек всю жизнь прожил под страхом того, что его разоблачат. Невеселая жизнь, надо сказать,
Шолохова. И так и разоблачили. И удар у него случился после того, когда вышла книжка Медведевой. И там почти ничего... Ну, там очень мало чего найдено. Хотя по тем временам, наверное, это было... Это тоже солидно. Так вот, Шолохов здорово заболел сразу после этого.
Но если бы он сегодня ваши работы почитал, наверное, он заболел бы очень сильно. Но тут я хочу все-таки вас спросить. Главный аргумент тех, кто доказывает авторство Шолохова, авторство «Тихого Дона», это рукописи, да, которые вот всплыли недавно благодаря господину Колотну. В историческом смысле недавно. И вот, говорят, ну как же, все вот рукой Шолохова написано, там, правлено, да еще и там правочка внесена. Вот Дима Быков там тоже говорит, что видно же, что правил он этот текст.
Диме Быкову нравится из «Все Тихого Дона» восьмая часть. Это единственная подделка. Вот я, в принципе, к Диме отношусь плохо, но здесь, по-моему, он замечательно. Вот это резонирует с его творчеством, с его душой. Ну ладно, мы не один. Да, действительно, рукописи. Их даже издали, и даже эти дурачки, простите, выложили в интернет. А по рукописи это видно. Ну, вы знаете, как учительница нас, когда мы списывали в школе, разоблачали, да? Ты списал. Почему? Да вот потому-то, потому-то, потому-то. Ну, ну видно, когда списан, да?
Ошибок много.
Не просто ошибок, а вполне конкретных ошибок. Ошибок передёра. Это не описки, а ошибки передёр. Я стал говорить про комиссию 29-го года. Для комиссии Шолохову надо было срочно изготовить рукопись. Он вообще к ней до этого, к книге не касался, он был назначен. Это был уголовник, проворовавшийся на Дону, приговоренный к расстрелу, чекистами вытащенный. И началась, тут же была рукопись, и началась вот эта операция, его назначили на автора. Он ничего никогда не писал. Сначала рассказики стали публиковать.
А рассказики тоже из этой самой из сумки Крюкова?
Настрижено, сюжеты настрижены, да. Но там, видимо, целый коллектив негров работал у товарища Миронова. И, да даже невидимо, в принципе, мы знаем. Это было экономическое управление. Сейчас отвлекся.
О рукописи.
О рукописи. Надо было изготовить рукопись, чтобы представить на комиссию, которая была совсем не вся расположена к Шолохову, в отличие от Серафимовича, там, от кого-то еще, потому что кто-то, как Алексей Толстой, сбежал, а какие-то деятели, большевистствующие из коммунистической фракции РАПа, они собирались рвать, они понимали, что это вражеская книга. Надо было изготовить копию. Но подлинник-то был с ятями и с ерами, написанные по старой орфографии, и с точкой, и с написанием типа «у нея», да, а не «у нее». И все эти... Ну, даже когда человек очень старается, копируя рукопись, он обязательно будет делать то твердый знак, ер влепит, потом, значит, зачеркнет.
И почерк, наверное, там, видимо, не могли разобрать тоже, судя по вашему исследованию.
Да, он переписывая, вот кроме рудиментов старой орфографии, а Шолохов, мы не сказали, у него 2,5, в лучшем случае, 3 класса образования.
Как же, говорят, в гимназии учился, пишут.
Документов нет.
Не учился?
Нет. Но даже если он учился в Московской гимназии, значит, 3,5 класса. А так 2,5. Ну вот. И насколько этот человек понимает текст, ну вот я несколько примеров здесь выписал. Вторая жена, узконосая Анна Ивановна, оказалась бездетной. Вторая часть, черновая, якобы черновая рукопись, страница 2. Почему узконосая? В Беловой и в издании узкокосная. Она узкокосная, узкобедрая, она бездетная. То есть это не... Это как раз описка передера, да? Это не когда человек... Вот, другое слово пришло в голову, нет. Или там выражение «аки», «как и лев» в два слова. Ну, это церковное «аки лев». Ну, просто, видимо, буковка немножко была подвинута, значит, писал так. Вот замечательно, очень люблю. У Шолохова ходят по навозу топчется пушистый козел. Представляете, по навозу в день пасмурный, да, весна там какая-то, вот теперь пушистый козел. Замечательно. Какой козел? Тушистый. Туша, большой козел, грузный. Или тоже очень люблю. Колосистый месяц. Как месяц может колоситься? Да нет, это колесистый месяц. Колесо. То есть месяц уже в луну превращающийся. Тоже прелестная штука в рукописи. Скипетр красок. Но ясно, что он не знает слова «спектр». Но у него 2 или 3 класса образования. Слово «спектр» не знают в этом. Еще вот очень люблю. Снег доходил лошадям до пояса. Ага, не выдержали. конечно, Яшин был написан до пуза. Ну, а лошади повернулись к ветру спиной, это тоже роскошь. И так далее, и так далее. То есть он делает туфту. Ему, конечно, никакая комиссия не работала. Товарищ Сталин сам решил, что это автор. Было написано, опубликовано в «Правде» письмо, что говорит, кто не так говорит, тот и думает, тот клеветник и враг советской власти. И все, значит, потихонечку замолкли.
Андрей, а скажите, пожалуйста, вот, хорошо, поверим, что это действительно такой жулик, значит, использовал чужую рукопись. А что ж чекисты схватились за какого-то малограмотного юношу сомнительного свойства? Неужели нельзя было найти какую-нибудь персону поприличнее?
А зачем? А зачем? Эта попка будет всю жизнь играть то, что ему скажут. Шолохов не случайно появился. Он, когда его на Дону, он работал, ну, налоговым инспектором и подделывал ведомости. Подделывал замечательно просто. Скажем, налог 17%, да? А он ставит запятую 1,7%. Дальше деньги, соответственно, делится. Донесла на него его будущая жена. Его судят, приговаривают к расстрелу. Ему делают справку о том, что он несовершеннолетний, значит, забавляют ему года 3 или 4. Там удивительный детектив. Посылают в Москву, видимо, в колонии. И его вербует здесь тот самый Лев Миронов, Лев Григорьевич, он же Мирумов, он же Мирумян, Лейб Гершевич Каган по рождению, расстрелян в 37-м. Начальник, ну, я лучше прочитаю выписку. Это из донесения Степана Болотова, миллеровский главный чекист, палач, страшный совершенно человек, потом застрелился уже после... Из донесения Степана Болотова, полномочного представителя ОБГПУ в Северокавказского края и Донской Советской Социалистической Республике, была такая в 28-м году, товарищу Ефиму Евдокимову, еще один палач, и тоже страшный совершенно, на котором сотни людских жизней. Уважаемый Ефим Григорьевич, Шолохов имеет дом в Вешенском, купленной им недавно для того, чтобы иметь возможность работать спокойно над романом именно в Вешках. Большую же частью он живет в Москве с 23-го года, да, в Москве, и на родину является лишь периодически. Дальше убийственная совершенно строчка, для нас очень важная. С 1923 года работал в 4-м отделении ЭКУ ОГПУ у Миронова. В 23-м году начинается вот этот, то, что Зиев Барсилов назвал литературный котлован, случай Шолохова.
Путь к Нобелевской премии начинается.
Да, начинается, начинается путь к Нобелевской премии, но до этого... Ну, представь себе, чекистам попадает в руки великая книга. Видимо, они консультируются с красным писателем Серафимовичем. Тот говорит, что... И Серафимович прекрасно понимает, что это за книга. И они начинают готовить. Это проект такой. Ну, вот как стахановцы, да, вот как Стаханов, вернее, не стахановцы, а Стаханов, да, сам. Как... Ну, человек из мрамора, помним, да, то есть организуется проект, ну, собственно, как сейчас Донцова какая-нибудь, да, вот так же.
Ну, такой красный писатель, да, великий роман.
Великий роман, причем мальчишки, который нигде не учился, а вот не хуже Льва Толстого, то есть тут и идеологические, и экономические интересы И надо на весь Запад показать. И потом они понимают, почему. Причем тут Миронов с его четвертым экономическим управлением ОГПУ. Еще и денег заработать на... Вот это начинает раскручиваться такая... Шолохов ничего не писал. Для того, чтобы убедиться, в его собрание сочинений попали два его... Очерки не назвать, заметки.
Газетки там местные?
Газетки, да. 31-32 года. Вот 32-го года, одну фразу просто процитирую. Там, ну, там вся... Там без текста такой. «Преступная бесхозяйственность. Возникает угроза дальнейшего падежа в совхозном стаде». Весь текст такой. «По правобережью Дону», 31-й год. И после двух этих заметок его уже писать не просили, потому что все поняли.
Ну хорошо,
сейчас, писать, еще, я, ну, еще
писать
вторую,
не умел.
Вторую цитату. «На 5 апреля колхозы Вершинского района, в частности левобережная сторона, по песчаным землям, равно обнажившимся от снега, обсеменили 115 газяби». А, узнаете руку?
Ну, это рука такого провинциального халтурщика районного уровня. Ну хорошо, а кто ж изготовил финал «Тихого Дона»?
Это не ко мне, это к... Он действительно написан другой рукой. Я провел исследование там по нескольким десяткам слов, которые все время встречаются в «Тихом Доне». Их там, этих слов там нету. И все, что, почему Быкову это, наверное, нравится, там все перепев. Вот все изъято.
Повторы из начала?
Да, из начала, из серединки. Чуть слова переставлены.
Ну, но вы подозреваете, что Серафимович поработал или кто-то другой?
Я не хочу огульно говорить. Разные люди, разные писатели приезжали и жили в вёшках в это время. И, ну вот Зеев Барсел доказывает, что они сражались за Родину, писал Платон, например. Достаточно убедительно доказывает.
Ну, слушайте, а про поднятую целину тогда говорится, что там Пельняк приложил руку, еще целая бригада.
Да.
Но доказательств опять нет. Ну, все домысл здесь.
Знаете, а мы только начинаем работу. Мы это всерьез мы можем этим. Стал возможность заниматься только два десятка лет назад, всерьез. Вот так, чтобы...
А давайте мы посмотрим и послушаем, что думают об авторстве романа Михаила Шолохова «Тихий Дон» наши москвичи. Вот, а потом продолжим.
Что вас убедит, что «Тихий Дон» написал не Михаил Шолохов?
Я считаю, что написал Михаил Шолохов, потому что с каждой книгой становилось все лучше и лучше. Поэтому было видно, что он учится. Может быть, вначале кто-то и помогал, может быть, вначале он чем-то пользовался, но заканчивал он сам, просто это было видно по стилю.
Да вы знаете, никаких абсолютно мне доказательств не нужно. Я достаточно уверена в том, что это написал он.
Ну да, я слышала, что будто бы Крюков написал, да, шоу «Тихий Дон».
Вы знаете, во-первых, Солженицын об этом писал. Я, правда... Ну, там у него целая книга, по-моему, написана. Вот. Я не читал, но я доверяю. Ну, «Тихий Дон», в общем, резко, даже вот в его, так сказать, такой версии, адаптации, скажем так, он очень резко отличается от всех последующих.
Мне кажется, должны быть такие аргументы, с которыми нельзя вообще никак поспорить. Это, а таких аргументов, я думаю, не найдется. То есть это либо свидетельство каких-то лиц, которые присутствовали при том, как он написал. Других доказательств, я думаю, не найдет никто. Ну, видеозаписи явно не сохранилось там. Или...
Нам всегда говорили, что Шолохов. Я читала Шолохова. Я кино смотрела. «Тихий Дон». Везде был Шолохов.
Со школьной скамьи я привыкла понимать, знать, знавать, что это Михаил Шолохов. Мне очень было приятно читать его произведения. Мне было очень интересно. Ну, если авторство приписывают другому, ну, согласитесь, есть ли объективные доказательства сейчас, в данный момент, что это написал кто-то иной? Каким образом? Какие там стилистические моменты? Ну, я не знаю. Мне кажется, что это вряд ли возможно.
Ну вот замечательно, особенно последний монолог. Доказательства именно стилистические.
Вы занимались словарем Крюкова, да, я так
да,
понимаю?
Да, не словарем Крюкова. Я занимался поиском параллелей. в интернете, они на сайте Крюкова все выложены. Вот. Это, конечно, не все параллели, потому что Крюкову надо еще сначала хорошо издать, потом сделать словарь языка Крюкова, потом словарь языка Шолохова. Я просто выхватывал, вот читал это, что помнил, ага, вот это работает. Сейчас можно через компьютер прогнать, поэтому прогонял просто какие-то интересные слова. Вот несколько параллелей, тут выписалось пара десятков, но на самом деле их десятки и сотни параллелей. Но представьте себе, что, будем говорить о двух писателях, да? Один писатель Федор Крюков, а другой автор Тихого Дона. Пока пускай будет два. Вот у обоих есть такое сравнение – арбуз, как остриженная голова. У обоих белый лопух головного убора. У одного старый коричневый бурьян, у другого коричневый старюка бурьян. У обоих диковина облаков и рядом задумавшаяся курица. Диковина облаков, может быть, такое выражение, да, встречаться, но рядом с задумавшейся курицей дурнопьян с белыми цветами, возбуждающий смачный запах навоза, зеленые облака деревьев, зеленый искрящийся свет в одном случае луны, в другом месяца. Как понимаете, это одно и то же. Зипунные рыцари. Зубчатая или зубчатая спина облаков, у другого туч. Лицо, как глинище сапога. Встречали вы такую метафору у кого-нибудь? Есть у Крюкова, есть в Тихом Доне. Медовый запах цветов тыквы с огородов.
Хорошо, предположим, вы меня убедили.
Отдайте все-таки, осталось не очень много, потому что каждый наладить вид мог быть совпадение. Вместе это не может быть совпадение.
Но когда сотни совпадений, значит, это аргумент.
Острая спина, как это вообще понимать? Как понимать острая спина? А это лошадиная спина, костлявое животное выпирает позвоночник. И так далее.
Андрей, скажите, а вы не пробовали таким же образом сравнить другую прозу? Вот Вениамин Краснушкин или Виктор Севский, еще псевдоним его, и Барселла считает, что это он автор «Тихого Дона».
Но пока Барселла не привел ни одной параллели, ни одной. Я очень уважаю Владимира Назарова, он же, это псевдоним у него Зеев Барселла. Вот, он замечательные вещи по Шолохову накопал, но с Краснушкиным это, к сожалению, как я понимаю, промах. Там совпадение только в том, что примерно в одно время их
Оба пропали.
Да, вот и не совпадение. Может быть, в одном вагоне их на Лубянку сюда и везли. Поэтому я просто не вижу оснований, да и не хочу перебегать дорогу. Мы ждем от Барселлы параллели, но мы их не дождемся.
Скажите, мы сейчас немножечко темп ускорим, потому что времени мало. Все-таки есть какое-то понимание, как мог попасть к Шолохову текст, который вы считаете текстом Крюкова?
Опять же, это получаются догадки. Из наиболее рукопись Крюкова попадает к Громославскому. Это будущий тесть Шолохова. Громославский говорит Шолохову: «Женись на моей Машке», которая, уже неводонос написала там, да, вот, «сделаю из тебя человека». Громославский учился с Крюковым вместе, и Серафимович вместе, они просто однокашники. Связывается с Серафимовичем, тот понимает, какой клад попал в руки, и начинают готовить, значит, это там 20-21 год, 22-23, с 24-25 появляются публикации уже вот этого
Донские рассказы.
Да, из которого Громославский и Серпимович делают человека. Дальше Серпимович идет работать, идет главным редактором «Октября», специально для того, чтобы напечатать эту книгу. Ну, в общем, если вкратце, то вот так.
Хорошо. А почему Сталин поддерживает печатание романа, который многие считали большевики антисоветским, заступился за четвертый том? Собственно, этот вопрос и ставит Дмитрий Быков тоже.
А почему Сталин много раз приезжает на абсолютно белогвардейскую пьесу «Дни Турбиных», и то снимает ее, то опять восстанавливает? Потому что...
Быков считает, что это сталинистский роман, доказывающий с точки зрения Сталина, что нужна твердая власть, что русскому народу нужен вождь, царь или генсек.
Но это не самое остроумное быковское предположение. Это, простите, все-таки из пальца высосано.
То есть вы не можете это объяснить? Почему Сталин защитил Шолохова?
Ему нужна была великая, своя великая литература. Взять ее было неоткуда, кроме как украсть. Ну, поэзия еще могла быть, да, вот Маяковский, да, но нужна была проза, нужна была эпопея. Вот эпопея, казалось, вот на блюдечке Серафимович принес. Поэтому и там... Они же правили ее и до войны, и после войны. Там все время, если в начальном варианте про восстание Вешенское сказано, советы летели вверх тормашками, это в первой публикации, то потом, значит, будет, не помню даже что, но что-то такое невинное, советы вынуждены были отступить или что-то вот такое. И там, опять же, все-таки десятки таких мест.
А вот интересно, можно было бы очистить вот этот вот нынешний текст, который печатается «Тихий Дон» Шолохова, от поздней правки и разнообразных новообразований и выделить крюковский текст?
Ну, это задача будущего. Пока рукопись нам не предъявят товарищи, которые ее... видимо, до сих пор хранят.
А вы думаете, она не уничтожена, как рассказывал Шолохов?
А зачем? А зачем уничтожать? Мало ли для чего пригодится. Слушайте, это ценность. Они такие вещи не уничтожают.
Ну, рукописи Бабеля сожгли, не нашли их до сих пор.
Ну, нам говорят так.
А вы не верите?
Не знаю.
То есть вы все-таки рассчитываете, что может быть найдена настоящая рукопись? И возиться вот с такой вот тонкой филологической работой не надо.
Нужно.
Еще один вопрос Андрею Чернову. Как вы вот видите такую версию, что, возможно, проект Шолохов действительно существовал, но каким-то образом две рукописи, Крюкова и Краснушкина, были сведены в одну книгу?
Мы будем говорить об этом после того, как Зею Барсело покажет нам хоть одну параллель. Пока он не показал ни одной. Вот я... И до меня, правда, уже показывали крюковские параллели. Но вот в моей копилке их там тысячи или больше, да? И не все выявлены. А там пока ни одной. Там идея, что это Краснушкин, появилась, я повторю, как умозрительное, как некое заключение. Вот тогда же исчез.
Ну, это, наверное, повод для дискуссии. Скажите, на ваш взгляд, настоящий Михаил Шолохов, значит, получается, это не автор «Тихого Дона», не автор ни одной из приписываемых ему книг, там «Поднятая целина» и прочее.
Это актер.
Хорошо, это актер, но актер – настоящий автор речи против диссидентов, например, Синявского, Даниэля.
Я не думаю, что нет.
Он же это искренне, наверное, говорил.
Говорил искренне, но ему писали, есть где-то Ильичеву, скорее, ЦК, он подписал свою речь, значит, ну, типа от… автору от произносителя, что-то, я не помню точную формулу, но все ему писали, и он озвучивал, он актер.
Которому была присуждена Нобелевская премия. Для вас исследование вот этого мифа о Шолохове, что это? Это попытка добиться справедливости в отношении того же Федора Крюкова?
Вы знаете, ну, наверное, это второе. А первое – это вернуть Федора Дмитриевича Крюкова, огромного писателя русского, и без Тихого Дона. Считает, что он поплоше, чем, значит, чем Шолохов. Есть сайт, выложено, мы выложили, вот сделали этот сайт с женой, с Наташей Веденской, выложили туда, ну, практически все. Все лучшее Крюкова. Господи, на речке Лазоревой так никто не писал. Ну, в общем, наверное, Крюкова и не оценили при жизни, потому что вот это все были черновики к великому роману. Но черновики-то не черновики, нет, эскизы, да, как у Корина, да, эскизы к Руси уходящей, огромные портреты, но это вроде как эскизы. Читайте Федора Дмитриевича Крюкова, это замечательный писатель. Это такое чувство русского языка и такое чувство психологии человеческой. И чем больше будете читать, тем больше будете узнавать, откуда узнавать там Тихий Дон. Ну, что надо, значит, на речке Лазоревой, вот не казачья, неопалимая Купина про старого учителя, консерватора, старого преподавателя. Совершенно фантастический рассказ. Да спутники, да. Да много там чего есть.
Слушайте, получается, что вся история про Михаила Александровича Шолохова, как вы говорите, проект ОГПУ, НКВД и коммунистической партии, теперь это такая политическая битва между западниками, европейцами, может быть, потомками тех самых народных социалистов и красными и сталинистами, да?
Ну, не без этого, хотя, ну да, приходится спорить с Поляковым, с Феликсом Федоровичем Кузнецовым, который, я уверен, что знает правду, с его книжкой «Огромный том», которая вся из туфты состоит, ну, просто по… что не цифра, то подлог, что не ссылка, то подлог. Вот, приходится этим заниматься. Я не очень, мне не очень интересно, честно сказать. Мне просто очень нравится этот человек, этот писатель.
Федор Крюков.
Федор Дмитриевич Крюков.
И что же, когда-нибудь вдруг возникнет такая ситуация, что скажут Нобелевскую премию взять у Шолохова и вернуть кому? Зачем? Крюкову?
А зачем? Зачем? Ну, наверное, да. Ну, какое это имеет… В отличие от Юры Полякова, я не считаю, что это… что переход авторства от Шолохова к Крюкову – это, значит, для нас такая же трагедия, как проиграть Вторую мировую войну, да?
Ну, может быть, это победа, наоборот, как выиграть битву за историческую правду?
Знаете, она уже выиграна. Там могут быть какие-то еще удивительные превращения. Вот сейчас Сергей Львович Николаев сделал анализ диалектизмов, и оказалось, что у Крюкова диалектизмы одни, в Тихом Доне отчасти другие. Как это объяснить? То ли тем, что Крюков... Ну, это буквально там на уровне пока десятка слов, что Крюков знал и вешенский, да, диалектизмы. А может быть, это уже Серафимович насыщал. То есть вопросов и трудных вопросов достаточно и будет еще достаточно. Просто необходимо, на самом деле, необходимо сделать очень простую штуку. Необходимо создать группу. Вот что сейчас, если не закончится самодеятельность, да, эта группа должна быть или в Пушкинском доме, или в МЛИ. Но в МЛИ трудно, потому что они совсем такие шелоханутые, да. Где-то еще, не знаю. И расписать в Институте лингвистики. Расписать, есть, расписать два словаря. Вот это первое, что надо сделать.
Ну, то есть ввести в электронный вид. Новый исследовательский проект. Да. Андрей, я хотел вас спросить, ну а как поэт, вы на эту историю как-то откликнулись словом писателя?
Да, у меня есть одно стихотворение про Крюкова и про другого моего любимого автора. Наверное, самого любимого в 20 веке из поэтов – это Наталью Грандиевскую Толстую. И вот такой стишок, в котором я… Ну, сейчас все будет понятно. «А когда пойдет игра недетская, выручит сердечная опека, Федя Крюков, Туся Грандиевская, дети 19 века, всякий раз, как муторным наветом, заклубится мрак тысячелицей, появляются перед рассветом отрок оброку с отроковицей, через три согбенных поколения, по-провинциальному неловки, два отвергнутых эпохой гения, та с гранатного, а тот из глазуновки. Не сказав словечко, надоумели. Ну, пора. Ступай своей тропою, дети. Вы ж в 20 веке умерли. Смотрят молча. Мол, Господь с тобою.
Ну что ж, спасибо. Сегодня гостем московской студии «Радио Свобода» был петербуржец, поэт, литературовед Андрей Чернов. И говорили мы о проекте «Шолохов» и о Федоре Дмитриевиче Крюкове. Вел передачу Михаил Соколов.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.